Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац. Здравствуйте, Евгения Марковна.
Здравствуйте. Я испугалась, что...
Нет, все, к счастью, обошлось, все будет хорошо. Сразу вопрос, в общем, почти что личный. Олег Навальный, публикуя письмо в вашем журнале, сам ожидал каких-то санкций за это? Были такие опасения? Вы обсуждали
Во-первых,
это?
У нас подписан абсолютно официальный договор с Олегом Анатольевичем Навальным о том, что он является официальным колумнистом журнала New Times, пишет для нас колонки. Это не письмо, это колонка. У нас этот абсолютно официальный договор передан в колонии К5 его адвокатам, так что там все поставлены в известность. Более того, и я, и мои сотрудники, мы регулярно общаемся с товарищами из Орловского ФСИНа. Мы всегда интересуемся, что происходит с нашим колумнистом, поэтому я была совершенно поражена, когда все это прочитала. Когда узнала о том, что вчера вдруг совершенно неожиданно Олег Навальный получил 15 суток ШИЗО. Сегодня я узнала, спасибо правозащитнице Зое Световой, которая, что Навальному предъявили, что у него якобы, значит, был обнаружен в вещах незаконный телефон и незаконная симка. Алексей Анатольевич Навальный, брат Олега Навального, мне рассказал, что после того, как Олег выступал на митинге, да, с помощью телефона, да, когда он звонил Алексею, Алексей записал его на магнитофон, после этого у Олега начались постоянные обыски. И сейчас самое неприятное, это сегодня пришла информация о том, что Олег будет переведен на строгий режим содержания. Это то, что на тюремном языке называется крытка. Скорее всего, это будет тюрьма, это камера, это невозможность свиданий, это невозможность телефонных звонков, это ограничения по передачам и так далее. Совершенно очевидно, что руководство ФСИНа, я надеюсь, что Кремль им не звонил и не говорил, потому что я думаю, что все-таки в Кремле чуть умнее сидят товарищи, решила ломать Олега через колено. Это для меня совершенно очевидно. Правозащитники уже обратились к омбудсмену Российской Федерации и к общественно-наблюдательному ОНК в Орловской области, чтобы они вмешались в ситуацию. Потому что для меня абсолютно очевидно, что ФСИН пытается сломать Олега Навального и наказать его, в том числе за то, что он работает колумнистом журнала New Times. Я должна вам сказать, что мы с Олегом заключили идентичный договор, который был заключен с Михаилом Борисовичем Ходорковским, журналом New Times, в свое время, когда Ходорковский только начал отбывать свой срок в колонии в СИГИЖЕ в Карелии. Вот абсолютно идентичный договор был заключен с Ходорковским, я его подписывала, и точно такой же договор был заключен с Навальным. Ходорковский был 3 года нашим колумнистом, мы ему переводили гонорар, если его материал признавался лучшим материалом номера, мы переводили ему премию. Это не такая простая история, просто чисто по логистике, но не важно. Олег Навальный на это имеет право, колония об этом была поставлена в известность, и это, конечно, абсолютный беспредел.
Евгения Марковна, вы говорите, Олега хотят сломать.
Угу.
Какая может быть цель? Во что его тогда нужно превратить, чтобы он что, покаялся?
Вы знаете, вот я в последнее время так получилось, довольно много читала всякой литературы о том, что происходило в тюрьмах брежневских и сталинских. Как вам сказать? Это задача, которая всегда стоит, это то, что происходит в авторитарных и в тоталитарных режимах, когда люди в погонах считают необходимым, чтобы все были под абсолютным контролем. Олег – брат очень известного оппозиционера. Я думаю, что Путин признает Алексея Навального как единственного своего соперника. Вот в этом я абсолютно убеждена, что Путин видит в Алёше Навальном единственного своего соперника. Ровно поэтому с Навальным делают то, что делают. Ровно поэтому на нем два условных срока. Ровно поэтому приставы пытаются, значит, опечатать его вещи для того, чтобы истребовать там еще несколько миллионов рублей и так далее. И ровно поэтому в качестве заложника был посажен в колонию Олег Навальный. С ним сводят. Они, понимаете, это же одна задача — сломать Олега. Да, отлично, они отлично понимают, что тем самым они бьют по Алексею Навальному. Олег – это младший брат Алексея, и у них очень нежные отношения. И, конечно, для Алёши это просто душевная боль, что брат его страдает за политические взгляды Алексея Навального. Вот, собственно, почему это и происходит. Для меня тут нет никаких сомнений, что идет мерзкая, примитивная технология сведения счетов. Вот мужики себя, конечно, так не ведут. Ну, так мы же не видели там мужиков, правда? Я имею в виду во власти. Все последнее время как-то совершенно другие категории. Вот я думаю, что ровно поэтому это все и делается.
А разве нет каких-то более простых способов избавиться от такой уж угрозы
можно
для
убить
Путина?
Ой, нет, ну, конечно, нет, легко можно, нет, убить.
Совсем
вот избавились,
нет, не
мешал Боря Немцов, и вот его убили, мешала Аня Политковская, ее убили. Есть, конечно, более простой способ.
Просто даже с Ходорковским, я прошу прощения, воевали лично с Ходорковским, а не с его семьей.
Ну, понимаете... Ну, там вы вспомните, что когда он сидел в в Краснокаменской колонии, да, его же резали. И, в общем, понятно, что его тогда чудом не убили. Вот. Но потом вы не забывайте, что прошло уже некоторое количество времени. Россия оказалась в изоляции, под санкции. Путин стал изгоем мировой политики. Его премьер-министры отказываются принимать за океаном. С ним встретились на коротке, а после этого отказались Соединенные Штаты и другие страны, которые создали коалицию против исламского государства, отказались принять туда Россию. И так далее. Идет подчеркнутая политика изоляционизма в отношении России и, прежде всего, в отношении Путина Владимира Владимировича. Так что время просто изменилось. Это немножко другое время.
Скажите, а вы понимаете, почему Медведев получил этот отказ? И почему, кстати, Медведев был выбран главой делегации?
Ну, потому что в Кремле считают, что к Медведеву в Белом доме относятся лучше, чем к Путину. Дело в том, что когда Обама стал президентом, был избран президентом, Медведев был президентом, все контакты были непосредственно между... И, собственно, перезагрузка знаменитая, да, это тоже была между Обамой и Медведевым. Хиллари Клинтон, тогда госсекретарь Соединенных Штатов, она контактировала с Путиным, а Обама с Медведевым. Вероятно, в Кремле посчитали, что скорее Вашингтон скорее пойдет на контакты с Медведевым, чем с кем-либо еще. Потом, не забывайте, Медведев один из редких руководителей, из представителей высшего эшелона власти, кто не является чекистом. Тоже, в общем,
интересное
понятно.
Замечание. Это Евгений Альбац, главный редактор журнала The New Times, со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Реклама – это святое.
Если вы слышите и чувствуете суставы, то им нужна помощь. Используйте «Секрет Парацельса». Крем для тела «Секрет Парацельса». Отличная забота о вас при радикулите и артрозе. Гель для ног «Секрет Парацельса» можно использовать при отеках ног и варикозном расширении вен. Быстрый результат по доступной цене. Народное средство от многих проблем. «Секрет Парацельса» советуем всем. Парфюмерно-косметическая продукция.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш». Старший научный сотрудник Института Катона. Президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. «Персонально ваш». В среду после 15 часов.
Говорят, женские голоса очень похожи.
И различить их бывает совсем непросто.
Мы, Дарья Пищикова
и Екатерина Конакова,
попытаемся в этом помочь.
Каждую неделю вместе с вами выбираем самые важные события с участием женщин.
Говорим о тех, кого не знать просто невозможно.
Примеряем на себя и своих близких характеры великих женщин, которые оставили свой след в истории.
И, конечно, обсуждаем новые лица.
И все это для того, чтобы в очередной раз убедиться – женщина – это не только глянец.
Это еще и не глянец.
О котором мы обещаем вам рассказать.
По четвергам после 16 часов слушайте программу «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой.
Откуда прилетел двуглавый орел? Обсуждаем в программе «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. В нашей студии историк Игорь Данилевский. Эфир ведут Сергей Бунтман и Сергей Шаргунов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет, в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник Евгений Альбац, главный редактор журнала «The New Times». Евгения Марковна, вам сразу пришло несколько вопросов о роли Дмитрия Медведева. Он вообще имеет еще какие-то политические перспективы, как вам кажется? Меня спрашивают, не возглавит ли он, не может ли он возглавить оппозицию? Почему он при такой поддержке согласился на рокировку с Путиным? Вообще роль Медведева вам сейчас как видится?
Вы имеете в виду сейчас или в 2011-2012 году? Я думаю, что в 2012 году он, как и вообще московская или российская элита, которая была настроена на вхождение, на политику вхождения России в Европу, то, что, собственно, процесс, который начался тогда, в 1991 году, после развала Советского Союза, он и его окружение, вот эта элита российская, упустили шанс. Потому что вот тогда, когда были протесты 2011 года, собственно, провал протеста был связан ровно с тем, что номенклатура российская, она просто испугалась. Она испугалась того же самого Навального, она испугалась людей на улице. Это вообще свойственно советской интеллигенции и всегда бояться людей на земле. И мне кажется, что тогда в очередной раз мы стали этим, тому свидетелями. Собственно, ровно потому, что элита не поддержала протест, все закончилось так, как закончилось, а именно резким завинчиванием гаек, значит, дома, которая заработала в режиме, значит,
принтера.
Принтера, да, безумного совершенно принтера, болотное дело, репрессии в отношении ни в чем не повинных людей, два срока условных Алексея Навального и прочее, прочее, прочее. Что касается дальнейшего, ну, дальше мы наблюдали, как следующие несколько лет Медведева просто унижал, Путин просто унижал. Он ему все время показывал, что он ничто, что он случайно по его прихоти оказался в Кремле, И все, что делал Медведев, поправки в законодательство, все, вплоть до изменения часовых поясов у времени, все возвращалось назад. Совершенно не случайно в этой связи и значит, дело экспертов, в результате которых Сергей Гуриев вынужден был уехать в добровольную эмиграцию, и страна потеряла одного из лучших экономистов и, безусловно, замечательного организатора образования. Да, ведь,
ну, ЕБРР приобрел очень многое, как мы знаем.
Европейский банк реконструкции и развития, да, начиная в следующем сентябре, Сергей приступит к работе в качестве главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития. И это как раз тот случай, когда не надо плевать в колодец. Потому что именно от этого банка зависит выдача инвестиционных займов и кредитов странам с так называемым средним доходом, к которым относится Россия. И рано или поздно, сейчас, понятно, все свернуто, потому что против России введены санкции, но когда санкции будут сняты, это, так сказать, не коммерческие кредиты, да, а это кредиты, которые, прежде всего, связаны с экономической политикой той или иной страны. И главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, собственно, и определяет критерии, по которым такие займы выдаются, и по которым EBRD инвестирует в страны, в том числе в Россию. Так что да, это, конечно, не очень умно было, но Сергейчик, я очень рада за Гуриева, потому что, собственно, по значимости, вот в мире, пожалуй, есть только вторая должность для академического профессора в сфере того, что называется policy making, то есть выработки политики, основанные на академическом знании. Это позиция главного экономиста Всемирного банка. Но Всемирный банк занимается бедностью. Всемирный банк занимается прежде всего странами, бедными странами Африки. А именно EBRD занимается Европой. В этом смысле, конечно, это замечательное достижение. Вообще, я вам скажу, что вот за эти последние недели было несколько, ну, как минимум два таких абсолютно таких праздничные новости. Первое – это, конечно, присуждение Нобелевской премии Светланы Алексеевич. Я себя чувствовал совершенно счастливой, потому что Нобелевская премия была присуждена человеку, который пишет на моем языке. Понимаете, вот это здорово было. И человек нашего круга, и человек, который очень был
известен в
перестройку, ну, и в том-то и дело. Это вообще, понимаете, и чернобыльская книжка, и афганская книжка, вообще все было это было очень здорово. И вот это второе известие о том, что Сергей Гуриев подписал оферту и принял решение согласиться работать в EBRD, вот это второй такой вот этот момент какой-то сатисфакции есть, что хорошие люди, достойные люди все-таки получают мировое признание.
Так это и есть патриотизм, Евгения Марковна.
Ну, может, я не знаю.
Когда гордишься соотечественниками, мне кажется, это часть патриотизма, разве нет? По поводу санкций, вы сказали, когда будут сняты санкции. Сегодня, по-моему, даже со стороны представителей самопровозглашенных республик не поступало сообщение о том, что кто-то там нарушил перемирие. И вроде бы все так тихо-тихо-тихо, там идут разговоры о том, как будут повышаться пенсии, когда будут там выборы и все остальное. Может быть, ситуация на востоке Украины придет к такому балансу, когда можно будет говорить о снятии санкций?
Нет. К сожалению, я боюсь, что о снятии санкций совершенно сейчас невозможно говорить, поскольку Европа глубоко потрясена, значит, ролью России в Сирии, то, что Россия бомбит в том числе и группу оппозиционную Асаду. Это вызвало отторопь, в том числе у французов, и Я думаю, что сейчас вот совсем трудно говорить о снятии санкций. Вы не забывайте, ведь санкции жестко увязаны не столько с прекращением убийства на Донбассе, что само по себе очень важно, что там все-таки перестали убивать, но с закрытием границы между Россией и Украиной. То, что пока даже близко, это же одно из основных положений Минских соглашений. Об этом все время как-то не говорят, а это одно из основных положений. Должна быть перекрыта граница между Россией и Украиной. Ничего этого не сделано.
Ну, я прошу прощения, в самом-то начале был вообще Крым.
Не только, ну, конечно, это просто разные там санкции были по Крыму, так что санкции не могут быть, сняты, потому что по Минским соглашениям не перекрыта граница, второе, потому что Крым. Но понимаете, это же такая подвижная вещь, да, и мы же видели, что какие-то страны Европы уже говорили, что вот смотрите, слава богу, Россия, судя по всему, перестала потрафлять боевикам на Донбассе, и как-то ситуация там купируется. И тут Россия стала бомбить в том числе оппозицию Асаду. И это вызвало гнев и у Турции, как мы знаем, что вообще для меня странно, потому что Турция очень важный партнер для России, прежде всего экономический партнер. Поэтому пойти на такой раскардаш отношений с Эрдоганом – это очень странно. Не очень продуманно, во всяком случае. Ну и не только, и мы же знаем, и там, я уже не говорю о Саудовской Аравии и так далее, которые, так сказать, крайне негативно отнеслись к тому, что делает Россия.
Понятно. Это Евгения Альбац, главный редактор журнала The New Times. Это ее особое мнение. У нас есть еще и местные какие-то события, которые мы обязательно обсудим. Но и в целом тоже еще есть о чем поговорить. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Евгения Альбац, главный редактор журнала «The New Times». Евгения Марковна, вот интересуется наш слушатель Алекс Бакарев, почему мы так нервно отреагировали на приближение натовского самолета к самолету Нарышкина. Как вы считаете, нас боятся или нас запугивают?
Не, мы боимся. Я не думаю, что, насколько я понимаю, то, что я слышала, что на самом деле в этом ничего особенно необычного не было. Швейцарский самолет приблизился к нашему самолету. Ну, его, правда, перепутали с французским. Ну, знаете, мы же не обязательно в МИДе знать разницу между Швейцарией и Францией. Главное, чтобы они вовремя и правильно прочитали Путина Владимира Владимировича. Вы имеете вот эту историю?
Да, да. Когда Нарышкин работал с документами, а тем временем подкрадывался швейцарский самолет.
А он работал с документами.
Он не видел, потому что работал с документами.
Работал с документами. Ну, бывает, все бывает. Да. Не знаю, Оля. Мне кажется, что просто, понимаете, мы, к сожалению, вошли вот... Вот я помню так, это было в андроповские времена, когда после того, как мы сбили южнокорейский «Боинг», и Советский Союз был в такой изоляции, и риторика с обеих сторон была ужасающая, казалось, что еще немного, и вдруг друга начнут стрелять, да? Вот по настроению, по ощущениям, сейчас, конечно, вот это мне сильно напоминает то время. Тем более, что не забывайте, у власти находятся люди, которые, собственно, тогда входили в такой возраст мужского и профессионального расцвета. При этом деятельностью они занимались исключительно в Комитете государственной безопасности. И в Комитете государственной безопасности их учили, и Нарышкина, который, как мы знаем, был в резидентуре в Брюсселе, и Иванова, который, как мы знаем, был в резидентуре тогда-то, по-моему, в Кении, а до этого в Норвегии или наоборот. И Путин, который еще никуда не уехал, но он никогда не был в разведке, потом он поехал по линии управления кадров в Дрезден. Понимаете, их учили, что есть противник номер один, враг номер один. Это Соединенные Штаты Америки. Что Советский Союз находится практически в состоянии войны. Все время должен быть готов к тому, что против нас вот действует весь Запад. И понятно, весь Запад хочет нанести ущерб Советскому Союзу. Тогда, правда, женщины тратили на очереди 8 часов в неделю. Я сейчас писал, я помню, там материал про это. Вот. Жрать-то было нечего, но при этом мы, конечно, были против... значит, воевали со всем миром. И вот и те же самые люди, которых научили, что Запад – враг, Соединенные Штаты – враг, все у нас хотят что-нибудь отнять, нас разрушить и так далее, они сейчас находятся у власти.
Но, с другой стороны, вот казалось бы, ну, Швейцария, ну, мы с ней вообще, ну, мы даже сыр разрешили ей вот в ближайшее время, они будут нам сыр поставлять вот-вот буквально.
Ну, во-первых, они думали, что хорошие Франции вызвали в МИД. Правда?
Ну, потом МИД-то извинились, но извинились, обратились к швейцарцам.
Ну, послушайте, ну, если в МИДе уровень, это же показывает уровень компетенции сотрудников МИДа, если они чуть-чуть путают Швейцарию с Францией.
Понимаете? С другой стороны, Евгения Марковна,
Швейцария,
если люди выросли
страна,
в те времена...
А Франция член Североатлантического блока. Вообще принципиально разные, как бы, ну, вот, вот у них такое-то, вот так вот они привыкли воспринимать весь Запад как враг.
А вы можете мне объяснить, как со времен Андропова так ужасно упал профессионализм? И дипломатов, и сотрудников спецслужб отечественных.
Знаете, это очень хороший вопрос. Я думаю, что не стоит переоценивать уровень квалификации при советской власти. Были очень сильные люди. Но вы не забывайте, тогда была отстроена десятилетиями система кадрового отбора. Тогда на тот же Комитет государственной безопасности работали все экспертные или научно-исследовательские институты и академические институты Советского Союза. Понимаете, по вопросам там североамериканской политики Соединенных Штатов консультировал не кто-нибудь, а Георгий Арбатов. Один из самых умных людей в этой стране. В той стране, да. А по вопросам Ближнего Востока, как бы к нему ни относиться, консультировал Евгений Максимович Примаков, который блестяще знал Ближний Восток, поскольку с 59 года был наполовину журналистом, наполовину шпионом. Понимаете, сейчас экспертизы совершенно нет. Дальше при советской власти все-таки была какая-никакая конкуренция двух важнейших институтов КГБ СССР и ЦК КПСС. Они конкурировали, а поскольку информация это был инструмент, и, как известно, кто владеет информацией, тот и правит бал, то они конкурировали за умы, за экспертов, за доклады и так далее. Сейчас у власти, по сути, находится у власти тот самый институт КГБ, только в значительно худшем его варианте, значительно менее профессиональном.
По какому принципу их отбирали, что так получилось-то?
Сейчас? Ну, сейчас, конечно, отбирал-то Путин Владимир Владимирович. Почему выбрали
лояльности?
Путина? Почему выбрали Путина?
Нет, почему Путин подбирает?
Я думаю, выбрали, кадры? потому что люди, я об этом много раз говорила, люди, это люди, которые выбрали Путина в качестве наследника Ельцина, это люди, которые оказалось, что у них, они совершенно не умеют просчитывать дальше собственного носа. Оказалось, что они совершенно не умеют предвидеть риски, которые стоят за пределами риски потерять счета в швейцарских и прочих иных банках. Конечно, была допущена колоссальная ошибка, потому что было понятно, что это не один человек приходит к власти, а к власти приходит корпорация. Это было совершенно очевидно, и тем не менее эта ошибка была допущена. Ну как? Ну вот, к сожалению, очень оказался невысокий уровень ельцинской элиты. Крайне невысокий. Мы в этом сейчас имели удовольствие убедиться.
Скажите, пожалуйста, а какую ошибку, если вы сами говорите, что дальше носа просчитать ходы не могут, вот какую ошибку сейчас власть может совершить во внутренней политике? Ну, сегодня нам опять сказали, что не будет повышаться пенсионный возраст, хотя Улюкаев опять сказал, что это необходимо. Какой есть шаг, который действительно вызовет, ну, скажем, общее отторжение, общую неприязнь?
Слушайте, я последний, кто будет, знаете, желать поражения своему правительству. Я не знаю, одного шага не может быть. Это всегда происходит накопление. Да? Угу. Накопление вот этого, этой негативной, если хотите, ауры, да? Негативной информации. Очень трудно сказать, что может стать спусковым крючком. Спусковым крючком становятся не шаги власти, а, как правило, это происходит, там, например, во время выборов, потому что люди концентрируются на политике. Им ровно из-за этого думские выборы перенесены на сентябрь, когда люди еще как бы не вылезли со своих огородов. Конечно, власть боится думских выборов 2016 года, и не случайно уже говорят о том, что будет дана возможность оказаться в Думе и людям с либеральной репутацией, таким как, там, не знаю, Владимир Рыжков или Ирина Прохорова, да-да-да, и даже не исключено, что и Гудков-старший там окажется, они понимают, что надо как-то вот эту крышку-то с кипящего котла снимать и пар выпускать, хотя бы через таких отдельных персоналей, которые не представляют, особенно в одиночку, для них никакой угрозы. Вот, поэтому понятно, что власть задумывается над этим. Я, откровенно говоря, я не думаю, что это так долго может продолжаться, потому что мне кажется, что уже накоплено очень много ошибок, и вот то, что Россия влезла в войну на Ближнем Востоке, с моей точки зрения, чудовищная ошибка. К сожалению, если и не сейчас, то будут очень неприятные последствия для нас. Не хочу ни каркать, ни предсказывать, ничего, но мне кажется, это чудовищная совершенно ошибка.
Ну, сегодня Путин, например, благодарил военных за проведение операции в Сирии, и так вообще новость выглядит, как будто бы уже все и закончилось. А может быть, действительно они смогут как-то вот это представить, такое, как в телевизоре, маленькая победоносная война?
Ну, там ничего прекрасно... не понимаете, я не о чем... То есть, опять, естественно... Мы уже убедились в том, что российская пропаганда может убедить людей в том, что черное это белое, а белое это черное. Но там как-то вообще даже ставилась задача борьбы с исламским государством, террористической организацией. Угу. Там какие-то вроде бы руководители действительно были ранены, кто-то убит, но тем не менее ИГИЛ существует, зарабатывает деньги на нефти, демпирует цену на нефть и так далее. Не знаю, я не очень понимаю, как это будет происходить. Мне скорее надо, мне кажется, вот надо наблюдать за такими делами, как дело Гайзера, потому что это показывает, что власть прежде всего сейчас будет бороться с теми представителями элиты, которые нелояльны. Угу. Так как это произошло с Якуниным, которого, конечно же, отставили вовсе не только потому, что кому-то потребовался РЖД, это вторичная задача.
А для людей первого... может быть лучше и лояльнее Якунина? Вот год назад это был вообще, по-моему,
образец. Да, после
образец.
Этого его сын отказался вернуться из Лондона. И я думаю, что это для Путина и его окружения, вообще для людей из КГБ, это, конечно, знак нелояльности. Угу. Это говорит о том, что страшные разведки ЦРУ, МОСАД и все остальные могут подобраться к сыну Якунина и через сына Якунина воздействовать на Якунина.
И скупить железнодорожные билеты.
Я абсолютно убеждена, что и арест всей верхушки КОМИ, через какое-то время мы узнаем, что главная причина была, что у них где-нибудь во всяких офшорах лежали счета. А все, собственно, вся идея деофшоризации заключается ровно в том, что, ребята, давайте-ка вы, вот мы все будем, всем нам будет не очень хорошо, но все здесь, вот, пожалуйста, находитесь, да, и возвращайте свои счета. А те, кто не возвращает свои счета, это люди, которые потенциально считают выходцы из КГБ, могут быть нелояльными, а значит, предателями. Мы вошли, мы еще это услышим, эту риторику, просто еще до нее не дошло. Мы вошли в то время, когда элита начнет делиться на своих и предателей. Мы услышим еще и слова предателей, враги, это все будет непременно. Так что я думаю, что вот там надо смотреть. Скорее, авторитарные режимы ведь не падают от низовой мобилизации. Они происходят ровно потому, что какая-то часть элиты начинает настолько сильно бояться, что говорит, нет, вот таких страхов нам не надо.
Нам страхов вообще не надо. И это была Евгения Альбац, главный редактор журнала The New Times. Всем спасибо, всего доброго.
Всего доброго, спасибо.